«Слово благодати» представляет проповедь «Возвращение реформации», часть 2. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
У нас много о чем сейчас говорить, и поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас могли открыть послание апостола Павла к филиппийцам. Это не совсем то послание, которое было ключевое в жизни Лютера. Вы знаете, что два послания были ключевых. Это послание к римлянам, послание к галатам. В принципе, почему он занялся этими посланиями? Весь вопрос был в том, что он измучился сам и замучил людей вокруг. Вот своими поисками праведности, своим стремлением к тому, чтобы найти настоящую жизнь, он просто не удовлетворялся какой-то подменой. Его совершенно не устраивало то, что звучало только на словах, но в реальности не было действительно жизнью, не было вот тем, что должно быть в человеке в результате действия спасительной благодати Божией. Вот и поэтому он, как я уже не раз повторял, достал всех. То есть многих людей он говорил и спрашивал, и исповедовался, и приходил в келью, и опять исповедовался. Вот. И один его друг, который, в принципе, он был старше его, и он очень любил его, он видел его искренность, видел посвященность, он ему посоветовал изучать Писание, и он специально организовал это. Он организовал, чтобы его перевести в университет, вот, и чтобы он в университете начал преподавать не что иное. Он вообще был специалист по теологии. Вот. А все те, кто занимались теологией в то время, они не изучали Библию, как это ни странно, или очень мало изучали Библию. Вот. Они занимались, и был специальный такой теологический труд, который существовал в то время. Вот. И, в принципе, они должны были почти наизусть знать это. Для того, чтобы заняться преподаванием Библии, для этого Лютеру нужно было переучиваться. Как это ни странно звучит. Представьте себе, человек закончил семинарию, у него уже была степень магистра. Степень магистра в то время – это очень много. Очень много. И он не мог преподавать Библию. Ему надо было переучиваться. И он специально взял время, чтобы начать изучать Библию. Действительно, он знал оригинальные языки, он знал еврейский, он знал греческий. Он стал изучать Библию. И когда он дошел до 17 стиха 1 главы послания к римлянам, вот здесь лампочка зажглась. Вот здесь свет просиял его сознание, и он понял, он говорит, это не то, что я пытаюсь себе выковать, это не то, что я пытаюсь из себя выбить или сделать каким-то образом. Оказывается, эта праведность совсем мною не генерирована. Оказывается, это правда Божья. Это праведность Его, которая им рождена, которая только от Него может исходить. И которую Он мне вменяет, то есть Он мне дарит ее, забирая у меня мой грех. Это произвело перемену в жизни Лютера. Но вы знаете, это было, в принципе, начало. Это было начало, когда он открыл, он сначала вернулся к Писанию, потом он сказал «Сола скриптура». Потом он сказал: «О, никакие мне не нужны эти теологические книжки». Никакие мне не нужны эти предания. Это самый важный элемент, который у него произошел. Но знаете, все это привело его к совершенно другому типу жизни. Дело в том, что sola scriptura, sola gratia, sola fide – все это не просто богословские концепты, которые немножечко поменяли картинку понимания религиозного мира в сознании Лютера. Он верил в одно, теперь стал верить в другое. Дело в том, что это были блоки фундамента, которые поставили его совершенно в новую плоскость жизни. Конечно, когда говорят о Лютере, говорят, что он известен по sola scriptura, sola gratia и sola fide. Но вы знаете, если вы почитаете Лютера, центром всей жизни Лютера была theology of the cross. Теология или богословие креста Иисуса Христа. Он буквально был переполнен Христом. Потому что Scripture, Grace and Faith все ведут его к Иисусу Христу. Поэтому, когда мы сегодня говорим о реформации души, Мы сегодня говорим не просто о том, что у нас в жизни поменяется представление. Не просто, что у нас будет другой doctrinal statement. Не просто, что у нас появятся какие-то немножечко отличающиеся от того, что было раньше, принципы. Это будет другая жизнь. Я хотел сегодня с вами поделиться, как я уже сказал, блестящей картиной, очень ярко написанной апостолом Павлом в послании к филиппийцам. Послание к филиппийцам апостол Павел рисует самого себя. В принципе, он говорит о Христе, он говорит о разных, он обращается к людям, говорит о разных людях. Но, в принципе, это одно из посланий, в котором он, как ни в каких других, больше просто выливает свою душу. Когда я читаю послание апостола Павла, особенно послание к филиппийцам, я вижу, как он всего себя отдает. Он не оставляет ничего, он открыто, он просто ставит себя объектом исследования. Он открывает себя перед всеми и говорит, это настолько важно то, чем я живу, что я хотел бы. Помните, он не раз употребляет эту фразу, подражайте мне, как я Христу. Чем интересно послание филиппийцам? Апостол Павел пишет его, находясь в тюрьме. Основная цель его, как многие богословы говорят, заключается в том, чтобы ободрить тех, кто был в Филиппах. Очень интересно, из тюрьмы пишет о радости, пишет людям, чтобы они там не унывали на свободе. Но очень интересен механизм, как он это делает. И этот механизм поможет нам сегодня как никогда ярче увидеть вот эти два принципа. Solus Christus and soli Deo Gloria. Интересно, что начинает апостол это послание с описания ситуации в тюрьме. Дела там идут не очень хорошо. Хотя, конечно, эта тюрьма, может быть, была немножечко не такая жесткая. То есть он мог, к нему приходили посетители, он контактировал с людьми. Но это была тюрьма. Это были сложные обстоятельства, в которых, вы знаете, что никаких же там особых-то международных организаций, наблюдающих за правами человека, не существовало. Жизнь могла быть прекращена в полсекунды без всякого разбирательства последующего. И поэтому он пишет, посмотрите, с 12 стиха, 1 глава. Он переходит к себе и говорит, «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Интересно. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью и безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению. А другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я тому радуюсь и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Вот такие обстоятельства. Он находится в тюрьме, вокруг там ведется борьба, и некоторые не очень зрелые верующие используют эту ситуацию для того, чтобы свести свои счеты. Пока Павел там в тюрьме сидит, они выходят на арену, пытаются захватить влияние, пытаются каким-то образом, знаете, бросить тень на Павла и так далее. То есть всякая разная вот эта возня происходит, которая, к сожалению, часто среди людей незрелых духовно наблюдается. Заметьте, во второй главе он переходит к интересной теме. Мы пропустим сейчас пока первую половину второй главы, мы к ней вернемся чуть попозже. Я хочу посмотреть на 19 стих второй главы. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность всем известна». Интересно, смотри, проблемы заключаются в том, что он в тюрьме. Люди, которые вокруг него, ну, не самым лучшим образом ведут себя. Больше того, сотрудники его, из тех, кто рядом с ним, из тех, кто близко к нему, не так много и верных людей. Он говорит, вот на кого точно могу положиться, вот Тимофей. хочу его послать. А остальные, посмотри, все ищут своего. То есть достаточно много обстоятельств для того, чтобы находиться в состоянии подавленности, находиться в состоянии уныния, в состоянии того, что «ну что я здесь сижу? Почему Бог это так устроил? Мне нужно бы быть где-то сейчас проповедовать, а я нахожусь в таких ограниченных условиях, обстоятельствах». Ну смотрите, как он начинает третью главу. Да, дальше он говорит о Епафродите, который был при смерти. Он говорит о всяких разных таких сложных обстоятельствах. Но посмотрите, в третьей главе он меняет тональность. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Он начинает говорить нам с вами о сути того, что происходит в его жизни. Вот заметьте, он описывает вот это состояние, он говорит о всем этом кошмаре, всех трудностях, и у каждого из нас достаточно трудностей. Я уверен, что у каждого из вас много всяких разных переживаний, всяких разных настроений в душе, которые складываются в результате обстоятельств, которые вокруг нас, которые каким-то образом приводят нас в сжатые условия. И он обращается к нам сегодня, вот оттуда из своей тюрьмы. Он обращается и говорит: «Впрочем, братья, радуйтесь о Господе». И после этого начинается вот это представление замечательной увлеченности Иисусом Христом. Он пишет о настоящей жизни. Он пишет о том, чего многие, очень многие христиане не имеют только потому, что они живут полужизнью. Только потому, что они стали христианами вроде бы, они не там в мире, они стали христианами, но они не погрузились в Христа. Христос не пленил их. Они не могут сказать «Solus Christus». Они не могут сказать «только Христос». Они будут говорить «Христос плюс». Они будут говорить вообще-то что-то плюс Христос, скорее всего. Основа жизни где-то, в чем-то. Вот реально, положа руку на сердце, вот прямо сейчас, попробуйте проанализировать свои файлы в голове. Попробуйте посмотреть на себя и реально, честно признаться, что является точкой удовлетворения в вашей жизни. Что дает вам радость? Где вы ее ищете? Или, может быть, где вы ее ожидаете? В чем вы ее ожидаете? Вот заметьте, разница заключается в том, что многие верующие люди, они признают Христа, они, может быть, для Него трудятся, они, может быть, о Нем говорят периодически, но Он не занимает центр их жизни. Они не могут сказать «только Христос». Посмотрите, то, что говорит апостол Павел. Здесь он начинает с этого слова «впрочем, братья мои». Он говорит, ну все то, о чем мы говорили, впрочем, есть гораздо более важные вещи. Вы знаете, для кого это реально, это «впрочем»? Для тех, кто живет Христом. Для тех, кто знает Его. Для тех, кто вот точно так же, как апостол Павел, однажды, встретившись со Христом, переполнил свою жизнь. Как я уже говорил, это путешествие в Дамаск, которое предпринял апостол Павел, вернее, Савл, он был тогда гонитель церкви. Это путешествие в Дамаск и остановка на дороге, которая имела место вот тогда вместе с этой свитой, с которой он шел, эта остановка, она не просто поменяла в сознании Савла какое-то информационное поле. Он знал Писание и до этого. Он знал пророчество. Он знал книгу пророка Исаии. Он знал, что говорит Захария. Он знал, что говорил Моисей. Он знал, что говорил Даниил. Он знал. Он знал очень хорошо все это. Вы знаете, когда апостол Павел, или когда Савл тогда еще, встретился со Христом по дороге в Дамаск, он перешел совершенно в новую жизнь. Это была реформация жизни. Несколько месяцев тому назад мне пришлось быть в одном общении в России. Пришлось быть в одном общении, несколько человек сидели за столом, и я человека, который just happened to be next to me, спросил: «Расскажи мне, как ты встретился со Христом?» Он опешил от такого вопроса. Он говорит, а я всегда с ним был. Я говорю, ну, я понимаю, да, что, ну, я, говорит, и потом сообразил, а я от чрева матери. Окей, говорю, очень интересно, это, а как это, ну, там в Библии же написано про кого-то, что от чрева матери были. Окей, ну, впрочем, об Иоанне Крестителе, да, действительно написано, об Иисусе Христе. Не уверен, насколько ты подходишь к этой категории. Когда я продолжил с ним разговор, я понял, что он, he has no clue. Он просто, у него абсолютно нет даже понятия этого. Он говорит, я всегда в церкви, я ему начинаю говорить о том, как он знает Христа, а я играю на гитаре всегда. А я собираю там пацанов в деревне. Да нет, не об этом речь идет. Я хочу спросить, со Христом ты встретился когда-то? Очень многие люди приняли религию. И тогда, когда они читают историю с Павлом, они думают, о, Павел перешел из иудаизма в христианство. Ничего подобного. У Павла произошла реформация его жизни. Он начал жить. Он действительно открыл для себя жизнь, которая, к сожалению, для многих людей неизвестна. И грош цена будет вашему реформатскому богословию, если оно не приведет вас к Солус Кристос. Если вы будете знать все пункты всех разных кальвинистов, если вы наизусть выучите все доктрины всех Вестминстеров и всех прочих, но если это не приведет вас к тому, что ваша жизнь будет поглощена Христом, все не нужно. Вы ничем не будете отличаться от всех остальных. Ну, у них только такие принципы, у вас другие принципы, у третьих третьи принципы. Ведь вся-то суть реформации заключается в том, что она выводит нас к настоящей жизни. К жизни, которая не зависит ни от чего. Жизни, которая действительно только одна может дать удовлетворенность в сердце человека. Итак, впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать же вам об этом для меня не тягостно, а для вас назидательно. И смотрите, резкий переход, второй стих. Берегитесь псов. Я могу усвоить, что не зная, конечно, о преференциях апостола Павла по отношению к нашим четвероногим друзьям. Вот. Но я точно знаю, что он не их имел в виду. Это не что-то подобное «берегитесь, злая собака». Это словцо, достаточно резкое словцо, припас апостола Павла для другого, для определенной категории людей. Очень резкое слово. Пожалуй, резче апостол Павел не высказывался нигде. Вот здесь он действительно дошел до этой точки. Вот это слово, берегите псов, оскорбительное слово. Слово, которое в еврейском сознании звучало, помните, а вне кто? Псы, чародеи и все прочие. То есть в еврейском понимании это самое последнее, кем можно было назвать. Но кто это такие? Что это за люди, которых апостол Павел вот таким словцом крепким? Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу духом, смотри, вторая половина третьего стиха, и хвалящиеся Христом Иисусом. И не на плоть надеющиеся. Дело в том, что речь идет о двух разных образах жизни, двух разных подходах к жизни, двух типах. Типы мышления, типы ценностей. Вокруг Павла, вокруг этих верующих людей тогда было очень много тех, кто стал христианами, кто принял христианскую религию, кто очень много преуспел, и он пишет о некоторых из них, он говорит, даже пусть проповедуют. Но он предупреждает и говорит, берегитесь их. Почему нужно беречься? Почему это так важно, чтобы беречься людей, которые приняли религию, но не приняли Христа? В этом третьем стихе он очень хорошо показывает. Он говорит, что наше отличие или наша жизнь заключается в том, что мы хвалимся Христом Иисусом. Помните, мы говорили сегодня о том, что только благодать лишает нас способности хвалиться собой. У нас нечем хвалиться. Мы обнаруживаем, что хвалиться нечем. Нашими достижениями, нашими какими-то способностями нечем абсолютно. Мы можем хвалиться только благодатью. И вот здесь он говорит о том, что вот все, весь этот формализм, все эти дебаты, все эти споры, они могут быть разными. Ребята, я уверен, вы в вашей жизни повстречаетесь с такими спорами. Слава Богу, что у нас вот за эти 4 года у нас не было членских собраний, где люди бы спорили. Во многих церквах, к сожалению, это происходит сегодня. Дебаты, споры различные всякие. И они сегодня идут в разных местах. Люди могут, знаете, ну так скажем, вокруг нас сейчас спорят. Всякие разные люди, а как вы верите, а во что вы верите, а какие у вас... Вы знаете, можно до посинения доказывать людям. Но все это не значит абсолютно ничего. Единственное, что значит, знаем ли мы в нашей жизни ценности Иисуса Христа, как то, чем мы хвалимся. Вот откровенно, он говорит... Обрезание, то есть он говорит, что весь вот этот спор. Вот смотрите, если вы докажете кому-то, там, что кальвинизм прав или не прав, или, я не знаю, в чем там нас еще обвиняют, но во всяких разных вещах. Если вы вдруг вот такие будете мудрые, сильные, способные, и вы поставите всех на места, ничего не сделаете. Ничего, это абсолютно никому ничего не даст. Единственное, что может дать, единственное, что имеет смысл, он говорит, потому что обрезание, то есть все вот эти вот разговоры, это мы, хвалящиеся Христом Иисусом. И он показывает, как это реально практически в его жизни работает. То есть он показывает вот это только благодать, практически действующая в его собственной жизни. Давайте посмотрим, как. Он говорит, и не на плоть надеющийся, хотя я могу надеяться и на плоть. Он говорит о себе. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. То есть он откровенно говорит о том, что он достиг успехов достаточно великих в этих кругах, на поприще своей мудрости иудейской. И он перечисляет, он говорит, у меня были все данные. У меня было то, что у многих людей нет. Например, люди, которые хотят стать президентом в Америке, они должны родиться в Америке. Арнольд Шварценеггер, как его называют, губернатор, да, в Калифорнии, вот, ну, поговаривали, что он якобы не прочь был бы и баллотироваться на президента когда-нибудь, но родился не в том месте. И это уже не исправишь, уже где родился, там родился. И Павел говорит, у меня с этим все нормально. Я родился, все правильно. И все со мной правильно сделали тогда, когда я родился. Смотрите, обрезанный в 8-й день из рода Израилева. Родился от правильных родителей. Правильные церемонии были совершены. Я знаю, из какого колена. С колена Вениаминова. Я могу просчитать вам до самого Авраама, откуда я произошел, кто я. Для евреев это было сверхважно. Еврей от евреев, по учению фарисеев, то есть группа наиболее ревностных иудеев, по ревности гонитель церкви Божией, то есть даже из всех фарисеев наиболее активный, по правде законный и непорочный. То есть никто из всех тех его друзей, сотоварищей в иудаизме, никто не имел никаких возможностей придраться к чему-то. Но заметьте, что он говорит. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Вы знаете, апостол Павел вот предстает здесь перед нами. Он рассказывает механизм, он говорит о жизни. Он рассказывает, как это практически действует. Он начинает перечислять. Тут у меня такая заслуга была, такая заслуга была. Вот теперь я взял все это, и взял все это, и отодвинул. Заметьте, он не говорит здесь об этом, как, знаете, о большой жертве. Как о том, что вот посмотрите, вот я ради Иисуса Христа, я вот такую жертву принес. Тональность этих текстов совершенно другая. Вы знаете, что он говорит здесь? Что то, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел, то есть в моем сознании стало ясно. Я почел читою. В русском языке очень благородное слово для этой цели подобрали. В английском языке это слово примерно эквивалент, я даже не знаю, в этом самом, в нашем понятии очень трудно, так скажем, ясно определить эти вещи. Кто-то жил в России, и в России есть туалеты на улице у некоторых, outhouse. Так вот, то, что там внутри, вот это слово, которое апостол Павел применил здесь. То есть для него все его ценное в его сознании, когда он сравнил это со Христом, оно не то, что потеряло ценность, оно стало таким, от чего нужно бежать, от чего отмываться нужно. Нужно так, чтобы и не пахло этим даже. Это реальность, то, о чем говорит он. Вот посмотрите, это то, что произошло в сознании серьезно. Это то, что внутри однажды он переоценил, он понял, что все то, чем я раньше хвалился, противно, грязно, не нужно, неприятно. Для него это стало просто ошеломляюще ясно. Вы знаете почему? Не потому, что он себя убеждал в этом, не потому, что он каким-то образом старался еще и еще раз увидеть пагубность всех своих этих качеств. Он просто увидел Христа. Он просто понял, что только Христос. Вот где смысл этого слова «только Христос». Почему? Потому что в сравнении со Христом все наши, даже самые большие достижения, они блекнут настолько, что они, их просто нужно выбросить. От них нужно отказаться. Это что-то, что мешает. Это что-то, что ну, абсолютно не там должно быть. Ну, представьте себе, вот жениха на свадьбе. Нарисовали картину, да? Жених на свадьбе вот здесь стоит. Скоро здесь будет стоять опять. Много. Нет, не одновременно сразу, а. Вот представьте себе теперь себе его во фраке, во всех этих... И в кирзовых грязных сапогах. Не идет, да? Не клеится. А он уж притащил и говорит, это я еще с Сибири. То есть это, когда мы говорим о наших человеческих каких-то достоинствах рядом с Иисусом Христом, это абсолютно не гармонирует. Это абсолютно не нужно. Это абсолютно мелко, это абсолютно дешево, это грязно. Это несовершенно, это не вписывается в тон. А дальше он описывает. Он говорит, ну что для меня было преимуществом, то ради Христа. Или из-за Христа. Или потому что он встретился со Христом. Он почел читою. И дальше говорит, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот, очень интересно. Давайте несколько слов буквально остановимся на этих стихах. Чрезвычайно важные стихи. Вот заметьте, он настолько погружен во Христа, он настолько живет им, он во Христе имеет столько, что, смотрите, он говорит, найти с нем не со своей праведности, которая от закона, но с той, которая от веру, через веру во Христа, вот с его праведностью, с настоящей, с праведностью от Бога. Дальше он говорит, чтобы познать его. Дальше перечисляет силу воскресения его, то есть вот эту вот славу, которую Христос явил в момент воскресения. Заметьте, его не удовлетворяет просто знать о Христе. Он хочет соединяться с Ним все больше и больше. Он хочет сопереживать с Ним, он хочет жить с Ним, он хочет проникнуться настроением Его, он хочет наполниться взглядом Его на мир, он хочет пережить ощущение Его. Вместе с этим он не останавливается только на вот этих славных проявлениях, когда он говорит познать силу воскресения, он говорит и участие в страданиях его, и сообразуясь смертью. Вот почему апостол Павел из тюрьмы пишет письмо утешения свободным людям, которые жили в Филиппах. Потому что он переполнен Христом, и он живет, находясь в этих обстоятельствах, он участвует в страданиях его, и он рад этому. Для него это привилегия огромная. Посмотрите, пожалуйста, назад в первую главу. 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Это актуально было тогда, это актуально сегодня. Это действительно так, что нам дано страдать за Него. Что это значит? Это значит, когда мы вот так, как Лютер, имеем мужество сказать только Писание, имеем внутренние силы сказать только благодать, имеем ясное понимание, что только вера, только наша полная отдача и упование на Него, нам придется встретиться с непониманием. Нам придется встретиться с теми обстоятельствами, когда ситуация складывается не так, как мы хотим. И когда люди в мире, или люди многие, большинство христиан, они жили Христом, здесь они столкнулись с этими обстоятельствами, окей, Господи, подожди чуть-чуть. Я пойду разберусь. Здесь я уже не могу, здесь я уже по-своему сделаю, а потом опять буду тебе доверять. Вы знаете, как многие люди доверяют Христу. Они доверяют, чтобы Он сделал так, как они хотят. И это думают, что в этом доверие. Они нарисовали планы, и они приходят и говорят, я полностью доверил это Богу. Имея в виду, что, чтобы Он сделал так, как я считаю правильным. Для апостола Павла это было совершенно по-другому, и он говорит, найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но чтобы познать его и силу воскресения, и участие в страданиях его, и он готов до смерти, он говорит, сообразуясь смерти его. Он говорит немножко раньше, для меня смерть приобретение. Я как-то рассказывал вам, что когда-то в молодости пришлось нам так жить, что в наших церквях часто были преследования властей. Приезжала милиция, когда мы приходили на собрание, приезжала милиция, они там пугали, штрафовали, иногда забирали даже милицейский участок. Вот иногда даже мне пришлось пару раз там переночевать несколько так, в камере. Это было достаточно реально тогда. Но многих людей, которых я хорошо знал, они сидели по 3 года, по больше лет в тюрьмах сидели. Вот. Я тогда задавал себе вопрос. Когда я вспоминал о первых христианах, которых сжигали на кострах, или я вспоминал о Янгусе, которого сожгли на костре. Кстати, у нас песню мы тогда пели «Горит костер, огнем пылает» про Янгусы. Я задавал себе вопрос, а смогу ли я, был бы ли я готов? Я тогда только начинал проповедовать, мне было 16-17 лет, и когда проповедуешь, и в окне увидел фуражку милицейскую, неприятное чувство, откровенно скажу. Голос начинает дрожать, буквы правильные не находишь. Но это только милиционер появился на горизонте, он еще ничего не сказал. Я реально себе задавал вопрос, а если на костер? Не смогу. Знаете почему? И очень многие из нас не смогут. Причина, почему не смогут, только одна, в том, что не погрузились во Христа настолько, чтобы страдать вместе с Ним. Что Христос не стал для нас только Христос. Он вроде бы Христос, вроде бы Христос, 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 бах, что-то, и очень многие люди, я поражаюсь, я пастор церкви. У нас 500, не знаю, 70, кажется, членов сейчас. Мне приходится с разными людьми иметь дело. И, к сожалению, я чаще, чем хотелось бы, встречаюсь с такими ситуациями, когда человек пришел и заявляет мне категорично, что он собирается сделать то, что греховно. И он говорит, а я хочу. А другие имеют. А почему я не могу? Некоторые люди даже в этом видят достоинство. Они говорят, я не просто так, как все мыслят. Я хочу. Самые разные. Разные обстоятельства. И они с таким глубоким смыслом произносят это слово «хочу». Ожидаю, что перед ним сейчас все должны упасть перед этим словом. Мне даже говорила одна, и что, отлучите? А я говорю, как будто это самое страшное. Как будто самое страшное. Знаете, что страшнее? То, что эти люди, не знаю, верующие они или нет вообще, никогда не поняли сладости доверия Христу своих практических желаний. Может быть, у кого-то из вас сегодня есть какое-то желание, которое стучит в висках ваших, о котором вы думаете, что вы имеете право, которое для вас заполонило весь мир, и вам кажется, что это действительно самый главный вопрос жизни. Проблема не совсем в этом желании. Проблема в том, что мало знаем Иисуса Христа. Для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы наслаждались жизнью, есть только одно средство. Заметьте, он продолжает и говорит, он описывает свою жизнь. 12 стих. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Вы знаете, мне недавно рассказали об одном человеке. Мы хорошо с ними были знакомы, с этими людьми, и когда мы жили в Лос-Анджелесе, они играли там в группе, в fellowship group, в которой мы были. Сомнительно молодые люди, смотря с какой точки зрения, конечно. И вот я недавно совсем узнал, что жена этого человека умерла от рака. Рак легких. И мне пару дней назад прислали линк на их блог. На интернете там разные вещи пишут за этих людей. И когда я вышел на... Его зовут Скотт Франкфурт, этот человек, вышел на его личную страничку, и там его информация. И там внизу есть такая интересы, есть такой раздел такой. Знаете, что этот человек поставил в интересы? Christ Jesus. Там есть еще Джон МакАртур, Джон Пайпер, Grace Community Church, Джоди, это его жена, которая умерла. Ставите ли вы в своих, где это у вас, как они называются там эти странички? MySpace, Personal Interest, Christ Jesus. Или это фантики собираю от русских конфет? Действительно ли это является интересом, который заполонил мир, который действительно влечет, который наполняет сердце, наполняет жизнь? Если не научились так, апостол описывает о себе, он говорит, это то, чем я живу. Он говорит, все остальное это производное, все остальное это только, да, это происходит, я проповедую, я имею дело с людьми, на меня нападают, там меня давят, у меня что-то болит, у меня там какие-то вещи не сходятся с чем-то, но все это второстепенные вещи. То, чем я живу, я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И вы знаете, вот это то, что ничто не может запретить нам делать. Никакие обстоятельства жизни. Ни болезнь, ни лишение, ни обиды, ни тюрьма, ни какие-то нападения людей, ни даже смерть сама. Даже наоборот, Павел говорит, смерть – приобретение. Почему? Он говорит, наконец освобожусь от пут, и я буду познавать того, кого я всю жизнь познавал, лицом к лицу. Вот настоящая жизнь. Вот почему только Христос. Вот почему нет этому заменителей. Вот почему, если не научились жить так, только Христос, все остальное будет религия, о которой апостол Павел очень неоднозначно высказывается здесь во втором стихе. Он говорит, берегитесь таких людей. Берегитесь этих религиозников, которые не живут Христом. Сердце которых не переполнило. Некоторые думают, что если он там микрофон подержал, или на скрипке сыграл, или еще там что-нибудь сделал, напечатал там что-нибудь, уже все ангелы должны перед ним там дорогу выстилать. Он труженик. Абсолютно не так. Все то, что мы делаем, не входит ни в какое сравнение с тем, кто является Иисус Христос для нас. Я хочу сегодня, чтобы каждый из нас себе задал вопрос, действительно ли мы можем сказать, Solus Christus. Действительно ли это является описанием нашей жизни? Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. 13 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим. Еще раз повторяет. А только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Научитесь жить так, приобретете иммунитет преодолевать любые проблемы. Мне как-то пару лет тому назад один человек, который наблюдал за нашей церковью со стороны, так очень интересно смотреть на этих людей, которые критикуют, а потом сами перенимают очень многое, чем, к сожалению, не перенимают сути. Но он мне говорил, я говорю, не пойму, откуда у тебя такая сила, ты как танк прешь. Нападают с разных сторон, а ты так прям... Знаете, никогда не считал себя сильным человеком. Я знаю, что единственное, что дает силу жить, мне все равно, откровенно сказать, все равно, кто что говорит. По единственной причине, потому что я этим не живу. Скажут хорошо, я знаю, что завтра могут сказать плохо. Поэтому я ни в коем случае свое удовлетворение не полагаю на вот эти хорошие или не очень хорошие слова. Как мне сегодня сказали, что сам Лютер был бы прав. And so what? Ну, кто такой Лютер? Для меня гораздо важнее, чтобы я мог находиться вот в этой точке, о которой пишет апостол Павел, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Несколько слов о последнем. Кстати, музыканты, спасибо вам большое за эту замечательную песню «Solo Deo Gloria». Let's do it again в конце. Замечательная песня. Просто вложено там столько смысла яркого такого. Дело в том, что Христос – это еще не конец. Христос – это все-таки еще промежуточный элемент. Дело в том, что Христос – все это – нас самих приводит к чему-то гораздо более высокому. Посмотрите, здесь же послание к филиппийцам, 2 глава, с 8 стиха я прочитаю. «Смирил себя об Иисусе Христе, сказал, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Посмотрите, 1 глава с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Дальше смотрите. «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Это очень интересная вещь. Я попробую вам объяснить ее. Ее, конечно, трудно понять нам. Трудно понять. Многие люди вообще не понимают, о чем речь идет. Так вот, точно так и с этими текстами. В славу, благодати, похвалы проскочили и дальше пошли. Но здесь колоссальная информация заложена. Знаете, о чем речь идет? Вспомните, пожалуйста, вы когда-нибудь болели за какую-нибудь команду? Ну, может быть, не совсем так, чтобы болели, чтобы уже заболеть. Вот, но, или за каких-то фигуристов, да, или за боксера какого-нибудь, или ну, кто кого смотрит, какие эти. И вот какое ощущение вызывало у вас, когда этот человек выиграл? Когда вы смотрите за этим фигурным катанием, за этими людьми, и вы вместе с ними, когда у них какой-то там сложный трюк, и у вас дух замирает. И потом, когда они стоят на пьедестале победы, вы радуетесь. А при чем здесь вы? Все, что произошло, это просто в телевизоре какой-то сигнал был. Знаете, почему вы радуетесь? Потому что вы имеете какую-то эмоциональную связь. Может быть, это, ну я знаю, там люди за россиян болеют, потому что из России какое-то там, знаете, национальное чувство. Или там, не знаю, может, у вас в школе кто-то за свою команду идете, болеете и так далее. Какая-то эмоциональная связь есть. Это во-первых. Во-вторых, что радует? Радует excellency. Вы видели, когда какое-то замечательное исполнение вызывает standing ovations? Когда люди просто не могут, они не могут сидеть. Когда они услышат какое-то гигантское исполнение музыкантов, певцов каких-то, их переполняют чувства. Excellency. То есть видят какое-то проявление совершенства. Вы знаете, Иисус Христос ведет нас к тому, что однажды мы будем наслаждаться самой высокой степенью excellency. В этом весь смысл. Но только если вы сидите, и ваша эмоциональная связь там, с этими фигуристами, или с этими хоккеистами, или кто там еще выигрывает иногда. Это, ну так, ну победили, победили, не победили, ну ничего страшного. Но здесь мы сами будем частью этого. В этом слава. В этом феноменальный эффект славы. Вот представьте себе, Бог, Он абсолютно все контролирует. Он абсолютно умный, сверхмудрый. Он сверхсильный. Все Его действия, они просто ювелирные. Они настолько точны. Они настолько шедевры, каждый представляет собой шедевр. Каждый его штрих. Мы многое сегодня можем не понимать, но однажды, когда мы придем в небеса, вы знаете, небо будет полно восхищения. И вы знаете, что будет давать особый колорит этому восхищению? То, что мы с вами являемся частью этого. Это самая большая слава, о которой говорит Иисус Христос. Вот почему вот эта фраза «Soli Deo Gloria» – только Богу будет слава. Сверхважная фраза. Ну что, а что еще славить? Потому что действительно только Бог и может, только Бог и славен. Только Бог и действительно прекрасен. Только Его действия абсолютно красивы. Только Его действия вызывают восхищение, они абсолютно точны, они учитывают абсолютно все. И в конце концов, мы будем иметь дело с потрясающим торжеством Божьего действия и Божьей личности. И в этом сила реформатского богословия. В этом сила реформации, в этом сила реформации Духа. И сегодня, когда мы говорим о реформации наших с вами душ, я хочу, чтобы эта реформация не остановилась на полпути. Чтобы она не остановилась только на понимании Писания или на понимании благодати, но чтобы она открыла нам дорогу к вот этой очень глубокой, очень сильной, яркой истине. Истине потрясающей Божьей славы. Откровенно сказать, немногие знают, что это такое. Откровенно сказать, для многих людей нужно поднапрячься еще, чтобы понять, о чем идет речь вообще. К сожалению. Мы обкрадываем себя. Дело в том, что вот эта слава, она уже сегодня может стать реальностью для нас. Она уже сегодня может открывать для нас богатство наслаждения великолепием Божьим. И дай Бог, чтобы мы могли вместе вот так же петь «Соли Део Глория». И чтобы мы пели это не просто фразы произнося, а чтобы это было для нас настоящим поклонением, восхищением Божьей славы. Итак, мы сегодня говорили утром, «Сола Скриптура» – только Писание, «Сола Грация» – только благодать, «Сола Фидей» – только вера. И все это ведет нас к тому, чтобы жить только Христом. И к тому, чтобы наслаждаться только Божьей славой. И помоги нам, Бог, чтобы это действительно, практически стало частью жизни каждого из нас.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!